РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх в свое благо. Мы продолжаем разбирать страхи, связанные с семьей. И сегодня я бы хотела поговорить о страхе неуспешного родительства. Вот я родил ребенка, но смогу ли я его воспитать правильно? Смогу ли я ему дать себя? В общем, то, что называется в чатиках и блогах «Я плохая мать». Сегодня этот страх будут препарировать известный психотерапевт, врач-психиатр Константин Ольховой.
Здравствуйте.
И Екатерина Сиванова, семейный психолог, писатель, блогер и многодетная мама.
Здравствуйте.
Коллеги, вот когда говорят о страхе плохого или неуспешного родительства, что на самом деле чаще всего имеют в виду? Вот это страх, что я плохой родитель, и я этого боюсь? Или страх того, что мой ребенок недостаточно хорош для того, чтобы я мог себя самоощущать как успешного человека, ну или, опять же, чтобы общество меня одобрило?
Замечательный вопрос. Я сразу вспомнила свою личную историю про то, как моя мама, она очень боялась рождения именно дочери, то бишь меня. В общем, ждали мальчика, родилась девочка, потому что у нее у самой были сложные отношения со своими родителями, и она была убеждена в том, что вот сложные отношения с родителями только у девочек. Она была одним ребенком в семье. И вот, ну, у нее был такой стереотип. И она считала, что вот старший сын родился, вот все хорошо. А вот если родится девочка, то вот обязательно будут сложные отношения у мамы с дочкой. И, собственно, мы всю нашу жизнь через эти отношения продирались. Ну, в общем, слава богу, все это закончилось хорошо, но это было сложно. То есть это вот страх в моей личной истории из родительской семьи, без таких отношений. А у мужа у моего был первый брак, и там две дочери. Мы родили старшего сына. И у него был стереотип, что когда родятся... В общем, если у меня тоже родится дочка от него, то у него все будет сложно, потому что в том браке было сложно. То есть это вот такое вот нагромождение личного опыта на какие-то...
Ну, то есть это скорее страх отношения родителя со своими детьми.
Да.
В этом успешность или неуспешность в психоэмоциональной какой-то плоскости.
Да.
А когда родитель оценивает свою успешность по успехам своего ребенка, вот это... Правильно вообще? Это здорово? То есть должны ли мы свою успешность как родители оценивать в том, насколько ребенок хорошо учится, да, как он хорошо занимается спортом, как его уважает в обществе? То есть по каким-то, ну, скажем так, стереотипным успехам ребенка?
Ну, это широко распространенная беда — восприятие детей как неких собственных витрин. То есть у меня такая-то работа, такая-то зарплата, такая-то машина и такие-то дети. Это значит, что со мной все окей. Хотя на самом деле с тобой может быть абсолютно все не окей, и у тебя могут быть окей дети, и может быть наоборот, у твоих детей все не окей, а у тебя все достаточно нормально. Но все-таки, если мы подойдем к изначальному вопросу, то все-таки вот в моей практике чаще возникает страх плохого родительства в плане, что я что-то не дам своему ребенку. И еще более страшный вариант, что я чем-то могу навредить своему ребенку. То есть я сделаю что-то неправильное и испорчу ему все, всю жизнь, и вообще все будет ужас.
Например, что это может быть? Что родитель может сделать неправильно для своего ребенка?
Я неправильно буду его развивать, я неправильно буду его любить, я неправильно его буду учить, я неправильно его буду кормить, и вообще я на него накричу, и он станет неврастенником, я на него не накричу, и он станет психопатом. И вообще, что бы я ни сделала, я что-то испорчу. Вот это массовый такой страх.
И что с этим страхом делать? Как вы прорабатываете? Лечится ли он? Исправляется ли он?
Я практикую задавать своим клиентам вопрос. Зачем вы родили ребенка? Вот, как правило, из ответа на этот вопрос строится...
А что чаще всего отвечают, кстати? Зачем?
Ну как? Ну надо же, семья, должен же быть ребенок. Это первый вариант.
А какой правильный ответ на этот вопрос? Зачем люди рождают ребенка?
Чтобы он дать жизнь человеку, чтобы он жил. Как только сформулируется ответ на этот вопрос дать жизнь человеку, тогда не будет взгляд на этого человека, как Константин сказал, как на витрину.
Когда, как на ресурс, да?
Конечно, как да? способ самореализации, воплощения своих ожиданий. Вот у меня не получилось, а должно получиться. Я прошла через это все. Я хотела всегда заниматься синхронным плаванием. Там, где я росла, его не было такой секции. Куда я отдала дочь? Правильно, в секцию синхронного плавания. Слава богу, что у меня такие дети, которые мне очень быстро объясняют, куда мне идти со своими ожиданиями. Мама, иди сама занимайся синхронным плаванием, какие проблемы?
Костя, что делать с этим страхом, что я недостаточно хорошо развивала своего ребенка, недостаточно много дала ему каких-то ресурсов, каких-то возможностей? Ведь на самом деле все равно, получается, мы упираемся в то же самое. Ну хорошо, ты не научила ребенка плавать, ты не научил сына играть в футбол, ты не смог отправить ребенка учиться, не знаю, в Англию языку. И что? А зачем? Для того, чтобы ребенок был лучше, чтобы витрина та же самая была ярче и привлекательнее, так получается? Или потому что это ребенка сделает счастливым? Страх-то в итоге, опять же, не про ребенка, а про себя получается?
Если вот в таком аспекте, то да. То есть, так, все-таки мы сейчас вычленяем отдельно этот вопрос, потому что про страх травмировать мы поговорим еще. А сейчас вот получается,
страх
что
страх не додать.
Страх не додать. Море может быть причин. Во-первых, может быть собственный, ну, назовем его так, голод. Голод по какому-то учебе, по какому-то развитию, по чему-то еще, и кажется, что вот надо этого дать больше, 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 больше.
То есть
больше.
Проекция все-таки на ребенка.
Да, проекция такая собственная. Второй вариант, что да, это как же надо сделать ребенка успешного, замечательного и прекрасного. Никто не знает, что такое успешный, замечательный, прекрасный. Надо.
Ну как, чтобы была хорошая профессия, чтобы заработал деньги.
Да. А кто определяет?
Чтобы в условиях пенсионной реформы кормил меня.
Конечно, прокормить родителей сейчас очень важно в условиях пенсионной реформы, я считаю.
Ну да, вообще, там это не его задача.
Страх, что не прокормит.
Да, страх, что не прокормит. Нет,
ну слушайте, с таким страхом, да? Такой бывает страх, что у меня не прокормит?
Бывает такой страх у родителей, что не прокормит меня ребенка?
Я просто таким не встречалась.
Если посмотреть на детей 90-х, начала нулевых, которых тщательно отдавали в престижные профессии, за половиной, против их воли абсолютно.
Очень много знаю этих историй.
Это кстати. Да, но
очень
я про современных
много,
детей просто.
Очень много. Это про страх собственной бедности и что должна быть не бедностью ребенка, но в глубине поддержка, опора и надежа в старости. Кто-то должен меня кормить. Это может быть не артикулироваться на осознанном уровне, но это очень часто. А у многих детей это прямо осознанно всегда говорилось, вот вырастешь, будешь обо мне заботиться. Вот сейчас я из тебя сделаю миллионера, и будет все дальше хорошо. Это очень часто такие запросы.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Ну, а как принять то, что вот ребенок, допустим, твой не очень успешен в учебе? Это ты плохой такой родитель? Ты что-то не додал? Или нужно все-таки смириться с тем, что, да, сын твоей подруги всегда будет успешнее, чем твой ребенок?
Да. Да.
А как это принять? Вот вы говорите, да, вот так...
Пойти,
вот,
пойти к психологу.
Сын маминой подруги расправил плечи.
Мне нравится,
пойти
да.
Пойти к психологу.
Все два психолога говорят, ну, приходите к нам. Говорят, скажите, как смириться с тем, что твой ребенок хуже, чем остальные
дети? Да не хуже
дети?
Он уникальный, он такой
хуже,
единственный.
Он отжимается.
Наталья Геннадьевна, а вот...
Девочка толстая.
Вот я вот готов прям поспорить вот на все, что угодно, что вот все мы трое здесь сидящие по эффективности и скорости подметания пространств больших дворов намного менее эффективны, чем дворники, которые этим занимаются.
Ну, нужно попробовать. Ну, предположу, что да.
Ну, да, да, да. Нет, ну, конечно, там полгода практики, и вы догоните. Ну,
будем отличными дворниками
да,
с вами,
да, да.
друзья.
Но вначале нет. Вот вначале нет. Вот он более эффективен. И я психиатр, но я никогда не смогу стать эффективным хирургом, если не вложу это столько. А эффективный хирург не сможет стать эффективным журналистом.
Нет,
а
нет, эффективный сейчас журналист... Лукавство. Стоп, Константин, сейчас лукавство. Нет, вы сейчас сравниваете это... равнозначные профессии.
Я вот именно про это и говорю, Наташа, что вот мой ребенок не такой успешный. В чем мы ему определяем вот некие умозрительные критерии, по которым мы считаем успешность?
Он плохо учится. Вот все просто. Он плохо учится.
Ребенок плохо учится, когда это нужно семье.
Ну, давайте поподробнее.
Работает это следующим образом. Ну, мы же сейчас схему некую, да, мы понимаем, что каждая семья, она уникальная, и каждый случай он
должен быть... Но страхи очень типичны на самом деле.
Когда мама делает с ребенком уроки и жалуется, что она не может вообще ничем заняться, потому что вот она сидит, а вот он уже в 8 классе, она все с ним сидит, и надо задать только один вопрос. Зачем вы с ним сидите? Что вы в этот момент не делаете? Как правило, выясняется, что она в этот момент не общается со своим мужем. Вот, ну, это вот как правило. То есть, когда ребенок плохо учится, он таким образом сигнализирует. Дети, безусловно, любят своих родителей. Для них семья – это... Вселенная, это мир, это самое лучшее, что может быть в их жизни. И они готовы делать все, что угодно. Вам надо, чтобы я плохо учился. Я буду плохо учиться. Для чего-то это надо семье. Например, это надо для того, чтобы у родителей, у которых дистантные конфликтные отношения, была тема для разговора. Ровно поэтому же дети могут болеть.
Чтобы... Кажется, это какая-то метафизика уже.
Ну, нет, я тут, конечно, прям слышу своих лекторов в Институте интегративной семейной, системной семейной психотерапии.
Я семейный психолог.
Да. Но на самом деле, я вспоминаю дедушку Фрейда, который говорил, что иногда сигара может быть просто сигарой, а вовсе не... Ну, мы сами с вами поняли.
А ребенок иногда может, правда, плохо учиться.
А может быть, ему просто не дан английский язык.
А там. Может, ему это просто неинтересно. А может, ему глубоко наплевать вот на эту вот физику или литературу.
Но родителю-то страшно, что он бьется, он старается, ничего не получается, ребенок не успеет.
Иди в институт и учись плохой. Сам. В чем проблема? Вот ты стараешься, у тебя есть силы, конечно.
Тут придется принять, что он вот такой.
Так вот это про ценность ребенка. Вот ты его родил для чего? Для того, чтобы он хорошо учился в школе, и ты за него грамоты собирал? Или для того, чтобы дать ему жизнь? Вот история. Это сложная история. Но мы говорили о том, что вообще семья – это сложно. И...
Нет, слушайте, вот давайте, мне кажется, тоже такое немножко приглаживание действительности. Хорошо, ты родил его, чтобы любить, и чтобы он просто был. Он станет преступником. Ну вот я вот немножко ужесточу ситуацию.
Не-не-не.
Это Наташа, же тоже страх.
А никто не говорит, что вот все-таки откатимся от преступника, потому что даже преступники бывают разные. И
мы не могли в школе хорошо учиться,
и в этом погрязнуть. А если мы посмотрим на статистику маньяков и серийных преступников, там вообще такие интересные семейные картины возникают. Они все из очень правильных семей. Мы ждем от него чего-то. Но вопрос, опять же, что мы, получается... Для чего это делаем? И как нам не ждать? Да не-то как не ждать. Просто не ждать. Больно это? Да, больно. Это больно и трудно. Никто не говорит, что это так легко. Ах, ну мой ребенок не успевает в математике, химии, физике, русском языке, литературе, пении, но зато он умеет хорошо стрелять из рогатки. Да, это действительно так. Совсем нелегко принять. Но никто не говорил, что это легко принимается. И что вот это так просто, да, и это принять. Чтобы это принять, это требует такой же внутренней работы, трудной, болезненной и тяжелой. Но никто не обещал, что будет легко.
И тут же еще все это усугубляется, вот эта вся история, что что-то не так я делаю, как родитель, а мои любимые родительские чаты. Там же все... Вы знаете, у меня был третий ребенок пошел в школу.
Ярмарка тщеславия, мне кажется. Такая озлобленная,
усугубленная. Я прошла со старшим сыном вот эту гонку «делаем поделки». Я делала поделки, это был конкурс родительских талантов. А с младшим сыном уже у меня нет такого, разница большая между детьми. И вы знаете, я когда читаю эту переписку, люди знают авторов учебников, по которым учатся их дети. Ну вот это же значит, у них есть на это время, им это интересно. Может быть, они вот как в школу пошли, ребенок пошел в первый класс.
Это успешные родители, их можно назвать успешными родителями?
Мне кажется, это очень... Это кто их называет успешными? Они себя считают успешными родителями, любящими родителями. А я считаю себя успешным и любящим родителем. Мне кажется, это очень субъективно.
Вообще, вот сам термин этот «успешный родитель» – это что? что такое.
Вот кто это сказал?
Вот у него все хорошо. Он знает, что он по максимуму все правильно сделал для своего ребенка.
Все хорошо. Угу. Знаете, когда можно сказать про себя, про родителя? Когда лежишь и понимаешь, что вот все. Ну, в принципе, час-два.
Стакан воды вы сейчас, Екатерина, да. хотите
Я не
сказать.
Про стакан воды. Я про то, что ты понимаешь, что твои часы сочтены, если не минуты. Вот тогда, может быть, если Бог тебе даст сознание, ты можешь сказать, да, я в этой жизни была хорошей мамой. Но раньше, чем вот этот момент наступит, ты не сможешь сказать. Камни-то мы собираем гораздо позже, чем когда они учатся в школе.
Ну да, вот Катя оперировала к Монтэню, а я прооперирую к Хармсу. Конечно, убивать детей жестоко. С другой стороны, надо же с ними что-то делать. Вот это тоже может быть рассмотрено как критерий высокоуспешного абсолютного человека.
Очень черный подкаст у нас сегодня. Ну, хорошо.
Ну, что делать, давайте, темы такие.
Давайте тогда вернемся, пожалуйста, к проблеме травмирования. Это страх травмировать своего ребенка. Да? То есть страх того, что я его пережал, я наоборот, не додал что-то, я не был достаточно мягок, не был достаточно любящим родителем, ну и так далее. Когда родители боятся того, что они травмируют своих детей?
Я боюсь, что я травмирую своих детей, потому что я жесткая, очень авторитарная мама, и у меня папа военный, поэтому у меня все построились глаза на меня. Это моя любимая фраза. И я думаю, что я успела травмировать всех своих детей до того, как я пошла в личную терапию. И я вижу это по старшим детям. Младшему повезло больше с мамой, чем старшим детям. И этот страх, он мне очень знаком, травмировать своих детей. Я знаю людей, которые переживают этот страх в связи с тем, что они, скажем так, к детям прикладывали руку. Это тоже очень серьезное испытание жить и знать, что вот это я это сделал, я там бил своего ребенка. Это большое испытание. И я справилась, мне знаком этот страх, я не могу сказать, что я окончательно с ним справилась, но я его признала. Я признала, что я вот такая мама, какая я есть. Но мое это признание, может быть, удар был смягчен тем, что я вместе с тем прекрасно понимала, что вот у этих конкретных детей могла быть только эта конкретная мама, только я. Так же, как у меня могли быть только эти конкретные дети. И, видимо, мы зачем-то встретились, вот такая я и вот такие они.
То есть страх травмировать своих детей, я так понимаю, это очень правильный страх, это такой предохранитель.
Да.
Константин.
Знаете,
которые удерживают...
Я прям чувствую вот сейчас вот эту, простите меня за сексистское высказывание, вот эту атмосферу женского ужаса.
Я плохая мать.
В этой аудитории. Поэтому я уже скажу прямо. То, что я всегда говорю. Значит, существует базисная психотерапевтическая максима. Все родители травмируют своих детей. Абсолютно все. Нет ни одного родителя, который бы так или иначе тем или другим не травмировал своего ребенка. Никаких идеальных родителей не существует. Мы все травмируем своих детей. И тут возникает другой вопрос. Если мы их травмируем, можем ли мы дать им что-то, чтобы эта травма не была фатальной?
Поправить.
Не поправить. Дать им возможность поправлять себя, поправляться. То есть дать нашим детям возможность не только нивелировать эту травму, а опереться на эту травму, перерасти эту травму. То есть можем ли мы это сделать? Да, можем, всегда говорю я. И тут на самом деле есть вещи, которые, когда я говорю большинству мам, а зачастую большинству пап, приводят их в ужас.
Скажите нам.
А это очень простые вещи. Надо уметь честно признавать свою неправоту. Причем это не про просьбу прощения. Это не «ой, прости меня, пожалуйста», «ой, извини». Нет, это конкретное признание своей неправоты. И вторую вещь, которую я скажу, приводит вообще взрослых людей в ужас, потому что они не понимают, как такое можно сказать ребенку. Это признание своей глупости и своего несовершенства. То есть я могу быть дураком, и я могу ошибаться. Потому что тогда, когда ребенок вспоминает эту травмирующую ситуацию, этот какой-то посыл, и он видит не вот эту вот проклинающую святую фигуру отца или матери, а он может в этот момент вспомнить: стоп, но ведь мама и папа говорили мне, что они иногда бывают неправы, и говорили мне, что они иногда бывают дураками. Может быть, в тот момент, когда они так делали, они действительно не наказывали меня, потому что я плохой и ужасный, а просто были глупыми, просто были дураками, просто ошибались. Знаете, когда ко мне приходят пациенты вот с тяжелыми проблемами с собственными родителями, я, может быть, это не очень так психологически корректно, но я все-таки врач, и я действую как врач. И мне вот они вот это рассказывают об этих травмах, об этой боли, об этих муках. Я говорю: ок, давайте так, я задам только один вопрос. Вот давайте сейчас мы с вами примем решение. Вот мама, ваша мама, сволочь или дура? И вот если он говорит: а ведь дура, то становится намного легче. Потому что намного легче становится отпустить, а потом и простить. Потому что, ну, дорога в ад вымощена благими намерениями. И мы как раз должны объяснять нашим детям, что мы не святые, что мы бываем дураками, что мы можем ошибаться, что мы бываем злыми, глупыми, что мы бываем не вот этими вот святыми фигурами, которые всегда правы. Потому что когда мы им объясняем, что мы несовершенство, мы даем им право на несовершенство. Мы даем им право жить, а не стремиться к некому недостижимому идеалу. Мы даем им право быть счастливыми в реальной жизни.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Совершенно согласна. И у меня, конечно, все мягче. Но у меня есть такая традиция, я сама ее придумала, ввела в нашу семью. Мы накануне Нового года садимся за наш большой стол. Ну, у нас есть такой большой стол в доме. И я детей спрашиваю. Причем, ну, мы как-то всегда перешучиваемся. Это я тут делаю всегда очень серьезно. Я всегда начинаю плакать в этот момент. Дети как-то тревожно к этому относятся. Но я им говорю, что: дети, я вас очень прошу, скажите мне, пожалуйста, что я сделала не так в этом году. Я помню, когда первый раз я это сделала, старшему сыну было лет 10, а сейчас ему 19. И он мне сказал вещь очень жесткую для меня. Я этого не помнила. Не помнила вообще. Я говорила: Егор, я не могла этого сделать. Он говорит: мам, ну ты же спросила, я тебе честно сказал. И я попросила прощения и сказала: Егор, ну я не помню, я, видимо, была в таком состоянии, прости меня. И после, это, знаете, такое очищение, и они видят, что ты искренне к этому относишься, и они видят тебя действительно дурой, которая себя не всегда может держать в руках, я же не железная. Вот у нас есть такая традиция, я с радостью ей делюсь со слушателями этого подкаста.
А бывает так, что, наоборот, обида на детей. И тоже вот к этому Новому году подходите, вот эта обида на ребенка, даже тоже такое?
У меня такого никогда не было.
К вам приходят гости, родители с обидой на детей, у которых неуспешность в том, что вот я недооценен своим ребенком, или мой ребенок там неблагодарный, или не любит.
Но это вы сейчас говорите о взрослых родителях. Говорить лично о моей истории, я еще не взрослый родитель. А, конечно, обращаются клиенты с...
Ну, просто это тоже ведь такой вот пунктик, может быть, ну, неуспешности в голове, да? То есть мои дети, я обижаюсь на своих детей, или следствие неуспешности.
Ну да, я столько для них сделал, например, а они вот...
Не воспитал неблагодарных.
На электричках ездят.
Да. Воспитал неблагодарных. Я говорю: ну, а что вы от меня-то хотите? Ну, сами воспитали. А на самом деле ведь это очень такая жесткая эксплуатационная тема, потому что чаще всего... Вот эти вот неблагодарные дети – это неудобные дети.
Угу.
Это дети, которые стремятся быть самостоятельными. А самостоятельными – это значит не такими, как от них ждут мама и папа. И вот знаете, это как раз зачастую те мои клиенты, которые часто меня меняют на другого психотерапевта, а его еще на какого-то психотерапевта, потому что они зачастую приходят на терапию с запросом подыграть им в этой игре.
За готовым ответом.
Да, вот скажите, правда у меня плохие
дети? Да.
правда, ты несчастный родитель.
Да, ты несчастный родитель. Ну может, и? Они у кого-то это найдут. А тут очень просто, что, слушай, а может вообще подумать, а как, если вот такое уже получилось, ты его не сделаешь опять маленьким, послушным, удобным и уютным. Все, он у тебя уже есть, взрослый человек. А взрослым человеком надо строить отношения, надо строить взаимодействие, надо учиться разговаривать. И если ты приходишь с таким запросом, то, похоже, тебе это нужно больше, чем ему. Так ты меня извини, вместо того, чтобы страдать по поводу того, какой у меня ужасный ребенок, может быть, ты приложишь какие-то силы, чтобы начать с ним общаться? Может быть, чем на зеркало пенять, посмотреть на кривость собственной рожи?
Это сложное уравнение, но это единственный способ решить эту задачу.
А вот страшно же ребенка отпускать во взрослую жизнь, да? Причем во взрослую жизнь неформально, что-то он поехал учиться в другой город, в конце концов, ты можешь помочь ему снять квартиру и контролировать, например, если нужно формально контролировать. А самое страшное, наверное, родителю дать ребенку вот эту самостоятельность, волю какую-то.
Начнем с того, что вот это тоже такой мифический процесс. То есть выпуск ребенка на волю – это не выпуск арестанта из тюрьмы.
Я когда говорю волю, я имею в виду не свободу в плане перемещения, а волю его собственных решений.
Да, но вот зачастую огромному количеству родителей кажется, что вот из самых благих побуждений мы сыночку будем вести, ну как, известно же, что главное это довести ребенка до пенсии. Вот на пенсию уже когда вышел, ну тогда уже можно расслабиться. А беда в том, что волю ему надо начинать давать с очень маленького возраста. Прям совсем-совсем маленький.
Когда ты же его упустишь, он наделает ошибок, ты будешь виноват. Ты будешь плохим.
Почему ты будешь виноват? Это его жизнь.
Мне кажется, мы докопались на самом деле до самой мягкой этой проблемы, понимаете?
Получается, что когда мы хотим довести ребенка до пенсии, очень хорошее выражение, ни разу не слышала, прям беру, спасибо большое, мы стараемся им эту соломку стелить, но жизнь устроена так, что они рано или поздно найдут способ, место и время, чтобы насобирать тот опыт, который им положен. Лучше бы они его собирали, как сказать, соответственно возрасту, а не так тогда, когда у меня не будет сил подкладывать им эту солому.
То есть мы же приходим к чему? Что ошибки ребенка, ты отпускаешь ребенка вот на эту условную волю, даешь ему полную возможность совершить массу своих ошибок, массу своих падений, и тем самым ты себе собираешь такие антиочки, да? Это же твой ребенок сделал вот это.
Но это же его жизнь.
Компания, начал курить, бросил занятия музыкой и прочее. Я плохой родитель. Я ему дал возможность сделать эти ошибки, и тем самым я свой аттестат родительской зрелости себе испортил. Мне кажется, этот страх так формируется.
А здесь как раз очень помогает мысль, что мы все плохие родители, если так судить. Вообще есть замечательный термин, который звучит так. Достаточно хороший родитель. Вот это
достаточно для чего?
Для жизни.
Для жизни. Достаточно хороший родитель. То есть, на самом деле, абсолютное большинство из нас достаточно хорошие родители. То есть, не просто абсолютное большинство, а 99 с лишним процентов. Достаточно хорошие родители. А думаем о том, что мы должны быть идеальными родителями. Мы потому, что наши родители тоже мечтали быть идеальными родителями. И круг замыкается. Но нам не обязательно повторять свою судьбу, их судьбу. У нас своя судьба. А как только мы признаем, что нам не обязательно повторять маму и папу, мы можем признать, что и нашим детям не обязательно нас повторять.
Катя,
кто сказал, что надо быть идеальным родителем? Надо быть живым родителем, обычным родителем и побольше обнимать своих детей.
Ну, это полезно.
Я так понимаю, что вывод нашего анализа препарирования страха неудачного родительства примерно такой, что не надо бояться быть неидеальными родителями.
Не надо бояться быть живым родителем.
Потому что идеальные родители не существуют.
Не существует.
Или идеальные родители – это плохо, да? Поэтому бойтесь.
Их просто нет.
Неплохо, не хорошо.
Будьте идеальными родителями. Все остальное нормально и хорошо. Это был подкаст «Страхи», эпизод «Страх плохого родительства», «Страх неудачного родительства». И мы разбирали его с известным психотерапевтом Константином Ольховым и писательницей, семейным психологом, многодетной мамой Екатерины Сивановой. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте, пожалуйста, нам свои истории и вопросы на почту podcast@rian.ru или в нашем инстаграм-канале подкасты РИА Новости. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться или бояться правильно. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.